Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Валерий Коновалов, пастор Подольской церкви «Исход». Все судьбы, они штучные, они индивидуальные, такими их сделал Господь. Они не повторяются, и сегодня мы услышим еще одну историю жизни. Валерий, немного с детства. Начни, немножко расскажи нам о себе. И главное, то, что мы сегодня услышим, все мы, еще одно обращение к Богу. Как все начиналось в твоей жизни?
Здравствуйте. Я расскажу о своей жизни с самого начала, потому что, чтобы знать, что происходит, нужно посмотреть, откуда это началось. Поэтому я хочу рассказать о своей семье. Я вырос на юге в городе Ростове-на-Дону. У меня хорошая семья. Мать, отец, братья, сестры. Я с детства занимался спортом. Меня отдали родители 6 лет на плавание. Я прозанимался 6 лет плаванием. Потом хотел добиться более высоких успехов. Был в спортивном интернате. По лестнице пловца я дошел до кандидата мастера спорта по плаванию. Потом играл за молодежную сборную города Ростова в водное поло. Была с виду хорошая, счастливая семья, но внутри меня это не удовлетворяло. Я искал чего-то большего, искал друзей, признания, познакомился с ребятами, рос вместе с одного двора, с одного района, с одного города. Это тоже в основном все спортсмены, которые занимались борьбой, плаванием. И это время 90-х годов, время страшное на самом деле. И жизнь, она меня начала бить с разных сторон. То есть я начал заниматься криминалом, начал искать удовлетворение во всем, что можно. Я угонял машины, и первый срок я свой получил за угон машин.
Это уже школа была закончена? Или первый опыт еще в школе начался?
Да, потому что первый опыт – это 13-14 лет. То есть человек, который занимается спортом, он развит не по годам, и мне в 14 лет никто не давал. Естественно, я крупный, спортивно развит.
Ловкий, да.
Поэтому, естественно, мне хотелось быстро заработать легкие деньги. Начал угонять машины, обкрадывать машины, лазить по машинам, вытаскивать магнитофоны, все, что там есть. Я каждый день, если не обкрадывал несколько машин, для меня день считался зря прожитым.
А почему пришла такая идея именно с машинами заниматься? Стало понятно, что это наиболее прибыльное дело?
Нет, на самом деле, потому что у моего отца была машина, я соприкасался, я был знаком с этим. Я разбирался хорошо с юности.
Это то, что ты хорошо мог делать?
Это то, что я хорошо мог делать в тот момент. Естественно, в один прекрасный день я просто-напросто обокрал машину и оказался хозяин, начальник уголовного розыска Октябрьского района. И, естественно, меня впоймали.
На месте или как?
Нет, не на месте, но...
Просто расследовали это дело?
Расследовали, да. Меня поймали, и не помогли мне ни родители, ни финансы, ни знакомые. То есть меня посадили на 3,5 года. И здесь моя жизнь, она покатилась вниз. Я заразился идеей, как я считал, что это на самом деле модно. Я считал, что на самом деле это и есть смысл жизни. Я считал, что это самый важный образ жизни. Я хотел быть похожим на каких-то ребят, которые были авторитетными в криминальном мире. Я посвятил свою жизнь этому. Я с малолетней тюрьмы пошел на взрослую. На взрослой тюрьме меня направили в зону. Это был общий режим. Но в зону меня не хотели выпускать, потому что я не работал. И когда я сидел на малолетке, меня оттуда отправили на спецусиленный режим. Это в Георгиевске.
Не работать – это тоже был твой выбор? Ты не хотел работать?
Да, это был мой выбор. Это был как манифест протеста. Это я считал, что я не хочу работать на кого-то. И в то же время это была часть этой идеи, которой я был заражен, потому что, не знаю, как сейчас, но в то время, если ты хотел что-то достичь в преступном мире, то тебе не позволительно было работать.
А к тому времени уже был у тебя сделан выбор, решение достичь чего-то в преступном мире?
Да, на самом деле у меня этот выбор пошел с малолетней тюрьмы, потому что в малолетней тюрьме меня привезли на зону, с тюрьмы на зону. Оттуда меня буквально через несколько месяцев осудили на спецусиленное, то есть тюрьма в тюрьме. Другими словами, это малолетняя крытая, спецусиленный режим в Георгиевске.
Почему такие меры были приняты?
Тоже был как манифест протеста. Там были люди, называемые бугры, которые заставляли работать. И я разбил череп одному из бугров. Меня осудили и отправили на спецусиленный режим. Естественно, меня побили очень сильно. И со спецусиленного режима я потом пошел на взрослую зону. С малолетки я пошел на взрослую. Это начало продолжаться и во взрослой тюрьме. Я употреблял наркотики, потому что все было доступно, все было открыто. Если ты хотел употреблять наркотики, ты мог их употреблять.
На зоне?
На зоне. И в зоне я большинство своего времени проводил в бараке усиленного режима. Среди заключенных это называется бур. И я умудрялся даже с бура освобождаться на большой дозе. То есть потому что все было доступно под крышей. Туда доставлялся общак под крышу. Все было доступно. И на самом деле я считал, что это и есть смысл жизни. Но внутри я понимал, что здесь есть неискренность, есть предательство. Я сталкивался с этим. Я видел, как друзья предают друзей. Я освободился. У меня, помимо моих друзей-спортсменов, у меня еще появились и другие друзья. Естественно, начал заниматься также криминалом.
Тюрьма тебя никаким образом не исправила, нет?
Нет, абсолютно наоборот, я освободился ожесточенно на мир, на общество. Я задавал себе вопрос, для чего я живу, для чего я родился.
Но мыслей, что ты сам во всем виновен, тоже не возникало?
Ну, в тот момент я винил всех вокруг. Себя я винить не мог, я считал, что я прав. И я никогда не признавал свои неправоты. Поэтому я винил всех, я винил общество, я винил родителей, я винил родственников. Все были виноваты, но не я. И я еще больше окунулся в криминал, еще больше окунулся в этот образ жизни. В то время наркотики пришли в мою жизнь очень сильно. Мак, опий, героин. Я понимал, я хотел, в принципе, когда уже пришел момент, и я думал, что я зависим, и я ничего не могу с этим сделать. Я понимал, что я в каком-то плену, и что-то руководит мною. Я не мог разобраться, что это. Что-то меня направляло на преступление. Я уже был сыт на самом деле по горло всем. И я был сыт этим образом жизни, криминалом. Я был сыт тюрьмой. В тот момент я опять получил еще один срок уже за наркотики. И точно так же ничего не изменилось в моей жизни. Еще больше ожесточенный и еще больше озлобленный. Еще с большим стажем уже и преступности, и наркомана. Я опять вышел на свободу.
Валерий, сейчас для наших слушателей прозвучит песня, и мы снова вернемся к нашему разговору.
По воле своей Возвращайтесь сейчас, после этой строки. Всем нам нужно прощение за наши грехи.
Напоминаю, в эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Сегодня в гостях у нас Валерий Коновалов из Подольска. Мы с тобой закончили на том, что ты был сыт. Ты был сыт и физической болью, и страданиями, и тюрьмой, моральными переживаниями. И ты стал выходить из них, или все продолжалось?
Да, я пытался выйти своими силами, и с помощью врачей.
Родители помогали? Врачи?
Да, и родители, и помогали, и знакомые, и... В то время у меня были деньги, в то время у меня была машина. В середине 90-х иномарок не так много было. У меня была хорошая иномарка. И, ища выход, я пошел даже на то, что я продал машину и начал лечиться на эти деньги. Какие есть на сегодняшний день кодировки? Наверное, я вот все перепробовал. И кодировался, и кровь чистил, и кодировался на смерть. То есть, если уколешься, то все тут же умираешь. Ничего мне не помогло. Естественно, меня уже знали в больнице, так как я приезжал, они говорили, приехала молодица. То есть, снять просто дозу и снова в бой. Почистить кровь, сделать сорбцию, все профильтроваться и... заново вернуться к тому же. То есть я искал выход, но я не находил его. Я искал этот выход и своими силами, и уезжал, и прятался, лечился, и уезжал в лес, и закрывался на даче. То есть что только не делал, ничего мне не помогло.
Валерия, как это объясняется? Физически тебе могли помочь на 100%, а потом твой дух продолжал быть неудовлетворенным?
Да, это...
Просто как напрасная какая-то трата, и дальше ты что, не знал, что дальше делать со всем этим здоровьем?
Да, на самом деле физически ломки не было, но что-то сидело внутри. Это как раздвоение личности, это как второй человек, который... сидел и говорил, ты должен сделать это. И я не находил в себе силы противостать этому. Я не находил в себе силы сказать «нет». Я просто шел и делал. Если надо было грабить, я шел грабил. Если надо было воровать, я шел воровал. Если надо было идти доставать наркотики, я доставал.
То есть грабеж не сам по себе тебе был нужен, наверное, а как средство добыть деньги,
да,
на те же самые наркотики?
Да, в тот момент это было уже как средство для того, чтобы жить, для того, чтобы держаться как-то, потому что ломки были сильные. На самом деле с каждым годом здоровье оно становилось все хуже и хуже. С каждым годом болячки, они прибавлялись. Жизнь, она на самом деле была разбита по большей степени. Многие знакомые, они стали прятаться, отворачиваться, перестали иметь общение.
Семью пытался завести?
Да, была попытка, но жил с женщинами. Но я бы не назвал это семьей там. Серьезного ничего как бы не было. Просто это, можно сказать, попутчики по несчастью или сочувствующие. Но ничего серьезного не было. Я лишь однажды познакомился с хорошей женщиной. Она не была из этой среды, она не была зависима. Она не употребляла наркотики, не занималась криминалом. И мы полюбили друг друга. И на самом деле она была погрязнута в этом. Она общалась со мной, она жила со мной. И в то же время она видела, как я страдаю, Видение ничем не могла мне помочь. Она была участником моих страданий и все. Даже когда меня в очередной раз посадили, уже она ходила ко мне в тюрьму, передавала передачки. И даже я звонил и заставлял ее передавать мне наркотики. То есть она постоянно передавала мне наркотики или деньги на наркотики. То есть для того, чтобы мне там точно так же употреблять это. И я опять освободился. Внутри я опять задавал себе вопрос, когда оставался наедине, для чего я живу, в чем смысл жизни. Задавал вопрос, неужели я для этого родился, чтобы умереть в тюрьме, чтобы умереть от передозировки где-то, умереть, может, от СПИДа или с простреленной головой. Я задавал этот вопрос, в чем смысл жизни. Внутри меня был некоторый поиск чего-то или кого-то чистого, чего-то настоящего, чего-то искреннего, чего-то светлого, теплого, любящего. Я на самом деле искал настоящей дружбы, искал настоящей верности, искал настоящей преданности, искал настоящей любви. Но везде я сталкивался с подделкой, с предательством, с изменами, с неискренностью. Везде в жизни я сталкивался в основном с этим.
А где ты все это искал? Вот искренности, честности, доброты?
Ну, в тот момент, где мог, там и искал. С друзьями, с знакомыми, в образе жизни. Ну, везде я сталкивался с подделкой.
Ну, скажи, откуда такой максимализм? Ты не анализировал себя, что делаешь ты? Ты искал извне чего-то хорошего и правильного?
Да.
То есть тогда еще не время было проанализировать, а кто ты, а что делаешь ты, а можно ли найти в этом месте то, чего ты хочешь?
Да, времени у меня не было, потому что была зависимость, которая все сводила к тому, что если у меня даже появлялась какая-то мысль чистая, то все это сводилось к наркотикам и к преступности, к каким-то делам, за которое мне порой даже было на следующий день стыдно. На самом деле я понимал, что дальше так не может продолжаться. Я понимал, что что-то должно произойти в моей жизни, что изменит, что повернет, что целиком и полностью изменит вообще мою жизнь, мою судьбу.
И что это было в твоей жизни?
Однажды я услышал, у меня был друг, и я его долго не видел, он тоже занимался борьбой, спортом. Одно время был в интернате со мной, в спортивном. Я его давно не видел. И однажды я его встретил, и я смотрю, у него глаза на самом деле светились, ясные глаза. Я вот видел какой-то свет в его глазах. И я спросил, что с тобой произошло, где ты был? Почему тебя не было видно? Ты куда-то уезжал, где-то отдыхал, куда-то ездил. И он поделился со мной тем, что в его жизни произошли кардинальные изменения именно благодаря тому, что он познакомился с Богом. И я в тот момент, на самом деле, для меня это было в то же время как какая-то сказка, в то же время что-то непонятное, потому что я не понимал, как Бог может изменить человека. Но увидеть я это увидел. И в моей жизни еще больше начался поиск. Может, в тот момент уже Бога я стал искать. Внутри я понимал, что что-то должно произойти в моей жизни. И опять, когда я оставался наедине, можно сказать, это в тот момент, может, и был как молитва, как зов сердца, потому что я в тот момент, когда я оставался наедине с собой, я кричал Богу, я говорил, почему я живу, в чем смысл жизни, почему я родился на этой земле, куда мне идти, как мне жить. Мне надоело сидеть с протянутой рукой, то, что жизнь сегодня пошлет, что-то произойдет со мной, ожидать вот этих подачек от жизни. Мне надоело, и я на самом деле взывал, кричал. Это было внутри меня.
Мы снова уже на более оптимистической ноте прервемся и после того, как прозвучит песня, вернемся в студию к нашему разговору.
Для меня ты сошел с небес на землю. Для меня от красот благословенных. Для меня ты пошел на все страдания. Для меня, чтобы дать навсегда мне оправдание. Для меня, за меня твои руки пробивали. За меня там в лицо твое плевали. За меня был твой стон и пот кровавый. За меня даже Бог тебя оставил. За меня кто я есть, кем я был на свете тленном, как я жил. Только зло, только в похоти надменной я грешил. Я тебя, свою совесть заглушая, отвергал. И любовь я твою не понимаю, распинал. За меня твои руки пробивали. За меня там в лицо твое плевали. За меня был твой стон и пот кровавый. За меня даже Бог тебя оставил. За меня пред тобой у престола в раскаянии я стою. Тебе стон моих исповеданий приношу. Лишь святой кровью смою преступления с рук моих и всю жизнь отдаю для прославления ран твоих. За меня твои руки пробивали. За меня там в лицо твое плевали. За меня был твой стон и пот кровавый. За меня даже Бог тебя оставил за меня, за меня, за меня, за меня.
Напоминаю, в эфире «Русское христианское радио». У нас в студии в гостях Валерий Коновалов из Подольска. Итак, Валерий, в конце тоннеля замаячил свет. Ты встретился со своим старым другом.
Да, и он сказал, что есть Бог, есть Библия. Он спросил у меня, ты читал когда-нибудь Библию? Я читал Библию однажды. Это было в бараке усиленного режима, когда мне было тяжело, и в то время начали вводить маски, так называемый спецназ, который зону не трогал, а только трогал барак усиленного режима. То есть просто-напросто били, можно сказать, убивали. И в тот момент один из священников раздавал по камерам Новые Заветы. И я прочитал за несколько дней. Но я вообще ничего там не понял.
А зачем читал?
Ну, это, наверное, и было частью того поиска. Потому что я же говорил, что внутри я что-то искал. И это и было как частью поиска. Я прочитал просто как вот литературу. То есть вот мне интересно, вот, а как там, а как все было. Но когда я столкнулся там с некоторыми вещами, я не принял их. Я подумал, да не может такого быть.
Ты не нашел тогда ответа в этом,
я
да?
не нашел mm-hmm. тогда ответа. Но в тот момент, когда он мне протянул Библию, может, в тот момент...
Это друг твой.
Да, mm-hmm. уже мой друг. Может, в тот момент уже пришло время в мою жизнь. В тот момент, может, на самом деле пришло время встретиться с Богом в моей жизни. И я прочитал одну интересную историю. Это история о Вартимее, когда он сидел слепой у дороги и проходил Иисус. И на самом деле я понял, что тем самым Вартимеем являюсь я, слепой, который сидит у дороги с протянутой рукой, больной, ничего не видящий, не видящий будущее, не настоящего.
И, как ты говоришь, ждет подачки.
Ждет подачки mm-hmm. с протянутой рукой. Что пошлет ему сегодня день, что пошлет ему сегодня судьба.
Бог и люди, да?
Да. А Иисус, он проходит мимо. На самом деле, и я просто задумался и понял, что если сейчас я не буду кричать, как тот Вартимей, взывать о милости, взывать о том, чтобы Бог помиловал меня, он просто пройдет мимо, и моя жизнь, она просто-напросто закончится. Потому что на самом деле очень страшно, когда Бог проходит мимо, а человек не позволяет ему прийти в его жизнь. Вартимей не хотел мириться с тем, чтобы Бог прошел мимо. И я не захотел. В тот момент я принял молитву покаяния. Я открыл свое сердце и попросил, чтобы Бог пришел в мою жизнь. Я просто сдался перед Богом. Я сказал, я не могу ничего без Тебя. Ты Господин моей жизни, Ты управляй моей жизнью. Потому что я не смогу распорядиться своей судьбой. Только сможешь ты распорядиться. Я доверил свою жизнь Богу целиком и полностью на самом деле. И моя жизнь, она кардинально изменилась. В тот момент я попал в реабилитационный центр служения «Исход». И я в реабилитационном центре встретился и увидел на самом деле любовь, искренность, понимание. Я видел, что когда тебе плохо, за тебя молятся. Я видел, как можно прощать, я видел, как можно любить, я видел, как можно жить без ненависти, без греха. И на самом деле меня поразило это.
Ты все это видел в людях?
Я все это, да, я все это видел в людях, я видел в реабилитационном центре, в котором я находился, но в то же время я был благодарен Богу за то, что Он спас меня. Я был благодарен Богу за то, что Он привел меня туда, но я не успокаивался. Почему? Потому что, оставаясь наедине, я задавал опять следующий вопрос Богу: «Для чего ты меня спас?» И Бог мне показал одно место в Библии, и это книга «Исход», 3 глава, 12 стих. Он сказал: «Я тебя спас для того, чтобы ты совершил мне служение». И в тот момент я понял, что я посвящу свою жизнь Ему, что я также в дальнейшем буду служить таким же людям, помогать таким же людям, каким был я, которые, может, ищут сегодня выход, которые, может, сегодня задают вопрос, для чего они живут, которые сегодня, может, понимают, что эта жизнь, она ни к чему хорошему не приведет, которые, может, сегодня кричат, как тот Вартимей, чтобы Иисус не прошел мимо. И я посвятил свою жизнь. Бог благословил меня очень сильно, хорошей женой. У меня сегодня трое детей. Я имею любимое дело, это служение таким же людям. И что очень важно, мне не стыдно за то, чем я сейчас занимаюсь. Мне не стыдно за свою жизнь, мне не стыдно за свой образ жизни. Мне не стыдно помогать людям, мне не стыдно служить им. Это классно, это то, что переполняет меня сегодня, это то, что дает мне удовлетворение, это то, что дает мне сегодня смысл жизни, это то, что мне дает сегодня будущее.
Это то, что искала твоя душа, и в чем успокоилась.
Да, это то, что на самом деле искал я. Я это нашел только здесь, это нашел только в Боге. Нигде, ничто не может заменить этого ощущения, переживания. Все остальное – это подделка, которую сегодня подделывает дьявол, чтобы убить просто общество, молодежь, погубить молодых ребят. Я просто знаю это, потому что большинство сегодня молодых ребят, успешных ребят, они поражены этой проблемой наркомании, проблемой греха, преступности, беззакония. Они поражены этим, но внутри, я думаю, многие, они задают себе этот вопрос: для чего я живу? Многие внутри, они ищут чего-то большего, чего-то чистого, искреннего. На самом деле, и если сегодня есть такая возможность, я хотел бы обратиться к слушателям и сказать, на самом деле, если ты сегодня что-то ищешь, если ты понимаешь, что все это подделка, чем ты живешь сейчас, если ты хочешь настоящего, хочешь настоящей жизни, настоящей любви, искренности, преданности, верности, ты можешь обратиться к Богу, и твоя жизнь, она кардинально изменится, твоя судьба, она кардинально изменится в лучшую сторону. Я верю в это, потому что я пережил это в своей жизни.
Валерий, и коли ты уже затронул это место, этот текст Писания о Вартимее, не мог бы ты сейчас найти это место и зачитать?
«Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть».
И на основе этого местописания пожелай что-нибудь нашим радиослушателям. Что ты можешь им пожелать?
Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас не останавливался на поиске Бога. Если в твоем сердце, если внутри тебя есть крик твоей души, начни взывать к Богу, кричи к Богу о Его милости, чтобы Он помиловал тебя. Кричи Богу, чтобы Он изменил твою жизнь. И жизнь, она кардинально изменится. Если ты будешь, как этот Вартимей, не бойся, вставай. Ему сказали: не бойся, вставай. Вот то, что может мешать человеку принять этот выбор, это страх. Вот то, что мешает человеку принять настоящий правильный выбор, это страх. И Иисус, Он говорит: не бойся, вставай. Уйди от этого образа жизни, прекрати сидеть на коленях, прекрати находиться там внизу, вставай. Бог может тебя поднять, Бог может изменить твою жизнь, Бог может тебе дать будущность и надежду, изменить кардинально твою судьбу. Не бойся и вставай. И я благодарен то, что передача, она называется «Выбор». И это правильный выбор, на самом деле – открыть свое сердце перед Богом. И единственное, о чем я никогда не пожалею в своей жизни, это то, что я принял этот выбор.
Валерий, спасибо тебе за содержательную беседу. И хочу, чтобы ты сейчас сказал нашим слушателям о церкви «Исход» и о возможных контактах. Может, это кого-нибудь заинтересует?
Да, церковь «Исход» – огромное служение, больше 50 городов по России. В Московской области и в Москве, где я нахожусь, наше служение – это город Подольск, номер телефона 8926-314-78-56. Множество городов по Московской области – это Москва, это Мытищи, Королёв, Серпухов, Климовск, Щербинка – это те города, где уже есть наше служение, где пришли люди, которым не безразлична судьба тех людей, которые сегодня погрязли в этой проблеме и ищут выход. Если сегодня ты понимаешь, то, что тебе это необходимо, звони, не бойся, позволь Богу изменить твою жизнь.
Спасибо. А наша передача подошла к концу. У нас в гостях был Валерий Коновалов, пастор Подольской церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».